Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 574-го дня войны, главные новости среды, 20 сентября.
«Россия не имеет права обладать ядерным оружием», заявил Владимир Зеленский во время выступления перед Генассамблеей ООН.
Президент США Джо Байден завтра собирается объявить о значительном пакете помощи Украине.
Конфликт вокруг зерна продолжается. Польша готова расширить запрет на ввоз продукции из Украины.
Четыре российских олигарха, которые находятся под санкциями, хотят отсудить у Киева более миллиарда долларов.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Увеличилось число погибших в результате вчерашней атаки на Купинск Харьковской области. Сегодня спасатели завершили работы и нашли тела еще двоих погибших. Таким образом, количество жертв возросло до 8. Двое из них – это волонтеры, которые помогали местным жителям эвакуироваться. В среду российская армия усилила авиаудары по прибрежным районам Херсонской области. Как сообщают местные власти, только за сутки россияне сбросили на населенные пункты региона по меньшей мере 9 управляемых авиабомб. В городе Орехове Запорожской области в результате обстрела повреждено здание пожарно-спасательной части, а в Степногорске в результате удара дрона «Камикадзе» ранения получили 2 человека. Атаки российского ударного беспилотника в Запорожской области подверглись тележурналисты шведского канала ТВ-4, работающие в Украине. Сообщается, что в результате атаки репортер Иоганн Фредриксон и фотограф Даниэль Сдольсик не пострадали. А также российские военные атаковали Полтавскую область и попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Его работа приостановлена. Ну а в оккупированном Крыму сообщают об ударах по воинской части под Севастополем и взрывах в районе аэропорта Бельбек. Россияне утверждают, что сбили беспилотники, которые атаковали Крым. Также 19 сентября Министерство обороны России сообщило, что якобы сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Если говорить о ситуации на фронте, британская разведка полагает, что российские позиции в Бахмуте слабеют. Россия еще контролирует железную дорогу вблизи Клещеевки, однако ее оборона в Бахмуте, вероятно, ослаблена, поскольку силы обороны Украины приближаются к дороге, по которой ведется снабжение города с юга. Об этом говорится в регулярном отчете британской разведки. 15 сентября, я напомню, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что военные в ходе штурмовых действий взяли под контроль село Андреевка и добились определенного успеха в районе села Клещеевка в Донецкой области. И позже бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали кадры операции по освобождению Андреевки.
Надо сказать, что ситуация в районе Бахмута обсуждается и другими западными аналитическими центрами. В частности, по данным Американского института изучения войны, российские и украинские источники отмечают превосходство украинской боевой координации, более точный артиллерийский огонь и более серьезные системы радиоэлектронной борьбы в недавнем наступлении Украины к югу от Бахмута. Это все происходит на фоне сообщений о значительных российских потерях в этом районе. Это аналитический обзор Института изучения войны, который был опубликован накануне. И, в общем, аналитики этого института указывают, что наступление Украины в западной части Запорожской области и к югу от Бахмута может свидетельствовать о деградации российских сил, обороняющихся на этих участках фронта. Я процитирую сводку Института изучения войны. «В последние дни российские потери в западной части Запорожской области значительно возросли, и российские военные, вероятно, сталкиваются с нехваткой боеспособных подразделений, которые командование готово было бы перебросить на этот участок фронта. И для прикрытия частей воздушно-десантных войск прибыли так называемые отряды «Шторм-3» с мобилизованными заключенными, возможно, для прикрытия частей ВДВ при возможном отходе. Эти отряды из заключенных «Шторм-3» зачастую неэффективны в бою и, скорее всего, обеспечат российскую оборону на западе Запорожской области незначительной боевой мощью. Это говорит Институт изучения войны.
Ну, главной темой, конечно, в эти дни остается визит украинского президента президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, и завтра, по всей видимости, президент США Джо Байден объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщают наши коллеги из украинской службы. Ожидается, что будет объявлено о значительном пакете военной помощи, сообщают журналисты со ссылкой на собеседников в администрации президента США.
Надо сказать, что уже называется и размер этой помощи, это 325 миллионов долларов, и примерно описывается, что туда войдет. То есть, по данным самых разных изданий, которые цитируют неназванного американского чиновника, туда войдут, в частности, кассетные боеприпасы для 155-миллиметровых гаубиц, зенитно-ракетные комплексы малой дальности и передадут еще противотанковые ракетные комплексы, еще «Джавелинов» дадут, «Хаймарсов», но не дадут «Атакамс». В общем, это свидетельствует о том, что дискуссия в администрации США о том, давать ли Украине системы большой дальности, продолжается. Понятно, что по итогам встречи Байдена и Зеленского, которая произойдет тоже в четверг, может возникнуть какая-то новость, и пока, может быть, ее не объявляют. Но я напомню, что раньше Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, заявлял, что администрация пока еще рассматривает вопрос о поставках Украине «Атакамс». И, в общем, пока еще нету очевидных каких-то подвижек в этом смысле. При этом спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти, который находится, естественно, как республиканец в оппозиции Джо Байдену, заявил вчера, что не готов пообещать президенту Украины Зеленскому новый транш финансирования и хотел бы знать, на что конкретно идет американская помощь. Я, кстати, напомню, что до этого Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, как раз говорил, что все подотчетно, все нормально, и механизмы, через которые можно проверять, куда идет американская военная помощь, работают. И тем не менее Кевин Маккарти говорит, у меня к нему, ну то есть к Зеленскому, есть вопросы, где отчетность по использованию денег, которые мы им уже направили. Так или иначе, есть в рядах республиканцев вот такое настроение, что стоит поспорить с Белым домом по поводу того, давать ли еще Украине денег и вообще военную помощь.
Ну, скорее всего, все эти вопросы он будет иметь возможность задать на встрече с Владимиром Зеленским, потому что эта встреча украинского президента с Кевином Маккарти назначена одной из первых в четверг, судя по расписанию. Вообще же на объемы военной помощи Украине может повлиять временное приостановление работы правительства Соединенных Штатов, так называемый шатдаун. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Минобороны США Крис Шервуд. По его словам, в случае шатдауна на поставки военного оборудования, а также на тренировки украинских военных, которые все еще идут в США, могут повлиять отпуск персонала и приостановление Пентагоном всех видов деятельности, которые не считаются важными для национальной безопасности США. Возможное прекращение работы правительства может также повлиять на оказание помощи в рамках инициативы безопасности помощи Украине. Она как раз финансирует производство танков «Абрамс» и учебные программы, такие как, например, подготовка пилотов F-16.
Но кроме будущих контактов Зеленского, он уже довольно много всего сделал в Соединенных Штатах. В частности, два раза уже выступил в ООН. Сначала на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке вчера и сегодня на заседании Совета Безопасности ООН. Вчера, выступая на Генассамблее, мы не успели об этом рассказать, он призвал к ядерному разоружению России. По словам Зеленского, в течение всего 20 века мир научился воздерживаться от использования оружия массового уничтожения, но эта стратегия не должна быть единственной для защиты мира от последней войны. Он сказал, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 90-х годах, и она заслуживает его сейчас. Террористы не имеют права владеть ядерным оружием. И также Зеленский напомнил в своей речи вчера, что Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала. Кроме того, в своей речи перед Генассамблеей он призвал разные государства мира присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украине формуле мира. Мы знаем и рассказывали об этом много в наших подкастах, какие встречи проходили по этой формуле мира и на высшем уровне, и между послами и так далее. Но, в общем, также выступая на Генассамблее, Зеленский, конечно, очень жестко прошелся по теме ограничений на импорт украинской сельхозпродукции отдельными государствами ЕС. Об этом мы тоже много говорили, что Польша, Венгрия и Словакия по-прежнему блокируют продукцию сельскохозяйственную из Украины. И Зеленский сказал: «Тревожно видеть, как некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера». И, как я понимаю, на эти слова уже последовала очень жесткая реакция в Варшаве.
Да, это действительно так. Польше эти слова не понравились. И 20 сентября в МИД Польши вызвали посла Украины Василия Зварича именно в связи с заявлениями Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Сообщается, что со Зваричем встретился заместитель госсекретаря Павел Яблонский. И он выразил решительный протест польской стороны относительно как раз тех самых заявлений, которые ты только что процитировал, о том, что кто-то в Европе играет в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер. Заместитель главы МИДа отметил, что этот тезис в адрес Польши ложный, и более того, он особенно неоправдан в отношении страны, которая поддерживала Украину с первых дней войны, говорится в коммюнике. Кроме того, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что страна готова расширить запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев, цитирую, будет эскалировать конфликт. Об этом Моравецкий заявил в интервью Polsat News. Так он отреагировал на недавнее заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши. «Я предупреждаю украинскую власть, если она таким образом будет эскалировать конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу». Конец цитаты. Он добавил, что Польша сделала много для Украины и поэтому ожидает, что ее интересы будут поняты.
Ну, в Кремле, конечно, наблюдая за этим, прямо потирают руки от удовольствия. Вот слышны эти интонации в комментарии Дмитрия Пескова, которого сегодня спросили про конфликтную ситуацию между Польшей и Украиной. Я просто процитирую Пескова. «Понятно, что это не первый и не последний конфликт. Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. И она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и прибалтийские государства». То есть, ну, в общем, ответил он всем. Но надо сказать, что действительно этот конфликт пока только развивается. Есть надежда, что на площадке ООН, возможно, Зеленский и представители Польши смогут как-то обсудить это, тем более, что они там присутствуют и та, и другая сторона. Тем временем Россия, руководство, которое я вот только что уже цитировал, налаживает свои связи, в частности, со страной, которая сильно помогает ей воевать в Украине. Это с Ираном. Министр обороны России Шойгу находится в Тегеране, и оттуда поступает заявление о том, что Иран считает вот этот визит выводом отношений с Москвой на принципиально новый уровень. Почему это интересно? Потому что буквально слово в слово такое же заявление только что сделали представители Северной Кореи после встречи Путина и Ким Чен Ына. То есть вот вся та ось зла, про которую говорят, что Россия задружилась с Северной Кореей и Ираном и теперь открыто демонстрирует как бы пренебрежение нормами международного права, она вполне воплощается даже в официальных заявлениях. Очень много чего Шойгу в Тегеране показали, в том числе те самые дроны, которые, как Запад утверждает, и как многочисленные независимые данные подтверждают, Иран все-таки поставляет России. Ну и министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштиани сказал, что сейчас мы наблюдаем значительные изменения в мироустройстве. То есть Тегеран решил вместе с Москвой мир переустраивать.
Словосочетание «ось зла» звучит сейчас сейчас и в связи с тем процессом, который продолжается в Международном суде ООН в Гааге. Он начался в понедельник, мы об этом рассказывали. И сегодня там продолжаются публичные слушания по делу о злоупотреблении России Конвенцией о запрещении геноцида. В третий день слушаний в суде выступают 32 государства. Надо сказать, что вообще это процесс уникальный, это беспрецедентное количество стран, которые в нем участвуют. И в своих выступлениях они представляли свое видение дела, приводили статьи конвенции, которые непосредственно относятся к иску Украины. Также некоторые представители подчеркивали, что приняли участие в деле как стороны конвенции. Слушания по делу против России по обвинениям о нарушении ею конвенции о запрете геноцида начались 18 сентября, до сих пор продолжаются, и до этого Россия в них не участвовала, а вот на этой неделе решила подключиться и привезла туда целую команду международных экспертов, международных юристов. Ну вот почему я сказала про ось зла, потому что это именно юристы из Ирана, из Китая, также из Африки. Там, например, есть человек, который известен тем, что защищает одиозных африканских диктаторов.
Ну и Иран продолжает помогать России, в том числе на продолжающейся сейчас еще Генассамблее ООН, в частности, президент Ирана Ибрагим Раиси, который выступил на Генассамблее, вообще обвинил США в том, что идет война в Украине, что Россия воюет против Украины. Его цитата: «Отказ со стороны американцев от идей по прекращению огня в Украине показывает, что Америка имеет долгосрочный план по ослаблению Европы. Мы не думаем, что военные действия в Европе в интересах какой-либо европейской страны». Здесь довольно тонко, потому что в отличие от США, которые при Трампе, например, вышли из сделки по ядерной программе Ирана, Европа с Ираном поддерживает отношения, хотя и вводила санкции как раз за военную помощь России. Так что вбить клин между Европой и США, то, что пыталась все время делать Россия, теперь пытается и Иран.
От разговора о тех, кто помогает России, как раз перейдем к рубрике санкций. Четыре российских олигарха, которые потеряли свое имущество в Украине в результате национализации Сенсбанка, планируют обжаловать это решение на основании украинской бельгийско-люксембургского договора о защите инвестиций. Об этом пишет сегодня бельгийское издание «Леко». Отмечается, что четыре олигарха, которые тесно связаны с Путиным, хотят обратиться в международный арбитраж. Основанием для иска станет тот факт, что банк принадлежит люксембургской холдинговой компании, а ее мажоритарные акционеры – это Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмевич и Петр Авин. Все они под санкциями ЕС, но они считают, что национализация Сенсбанка – лишила их активов, а именно инвестиций, которые вот эта компания оценивает в более чем миллиард долларов. И именно такую сумму они и собираются требовать от Украины.
Но при этом в оккупированном Крыму тоже пытаются ввести санкции. Продолжается преследование жены президента Украины Елены Зеленской и целый Государственный совет Крыма, то есть это вот такое пророссийское властное образование в Крыму, согласовал продажу ялтинской квартиры Елены Зеленской. Как всегда, это такой данс макабр, они придают словам все новые значения, как мы говорили, и объектам недвижимости тоже. Они собираются рекомендовать новому собственнику этой квартиры создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом. Ну а рыночная стоимость этой квартиры в российских деньгах составляет примерно 24 миллиона рублей. Ну, в общем, Зеленская, наверное, погрустит по этому поводу, но в то же время она сейчас присутствует в США, и ей здесь вручили награду довольно серьезную. Это Clinton Global Citizen Award, которую вручает за гражданское лидерство фонд Билла, Хиллари и Челси Клинтонов. Эта награда была учреждена в 2007 году, и вот теперь ее получила Елена Зеленская.
Интересно, как же может выглядеть музей борьбы с нацизмом? Я не могу представить себе, какие там выставят экспонаты.
Может быть, какой-нибудь гвоздь партизана Баснюка и так далее. Но, в общем, понятно, что постоянное подтверждение, в том числе и крымскими властями, вот этого нарратива «мы боремся с нацизмом» и так далее, это как раз попытка противопоставить вот эту вот риторику очевидным выводам очень многих экспертов, что, в общем, Россия стала страной победившего фашизма. То, что Россия становится страной победившего, ну, может быть, если не фашизма, то сталинизма, подтверждает буквально только что вынесенное решение Западным окружным военным судом России приговорить журналиста Айдера Муждабаева, который довольно давно уже уехал в Украину и является одним из руководителей крымско-татарского телеканала АТР, к 6 годам лишения свободы. Об этом сегодня сообщили российские агентства. В общем, его приговорили по статье о призывах к терроризму и так далее. Он еще в 2018 году говорил, что надо российских граждан обменивать на режиссера Олега Сенцова, которого тогда держали в заключении в России по явно надуманному обвинению. Айдер очень давно критикует российские власти, несмотря на то, что до 2014 года он был в российских медиа. Он крымский татарин, и совершенно очевидно, что когда Крым был захвачен, аннексирован, оккупирован, он высказал свою позицию. Вот теперь за эту позицию его преследуют военные суды в России. Хорошо, что он не там.
Ну а закончу я наш выпуск сообщением о том, какую изобретательность проявляют в России люди с антивоенной позицией. С сайта журнала МГИМО «Концепция, философия, религия, культура» убрали научную статью под названием «Сколько книг издал Франциско Скорин в Праге», в которой ученый из России Илья Лемешкин зашифровал фразы «Сдохни, Путлер, нет войне». А внимание на это обратило издание «Сота». Статью, посвященную деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорини, который родился на территории современной Беларуси, Илья Лемешкин написал в декабре 2022 года. И оформил он ее так, чтобы получался акростих, то есть если соединить первые буквы всех абзацев по порядку, получается определенная фраза. И в его случае это была фраза «Сдохни, Путлер, нет войне». Последние абзацы при этом начинаются с букв «И» и «Л» – это инициалы автора. Весь материал состоит из 22 абзацев, что отсылает к году начала войны в Украине. Редакция журнала при этом получила материал 24 февраля 2023 года, то есть ровно через год после начала войны. И Илья Лемешкин рассказывал о том, что он опасался, что редакция как-то это расшифрует, не примет эту статью. Я напомню, что это журнал МГИМО. Но на это никто не обратил внимания. Он еще даже попросил редакторов определенным образом подвинуть вот эти абзацы, чтобы еще более заметны были первые буквы. При этом все равно никто ничего не заметил. И заметили, по всей видимости, только какое-то время спустя, потому что статья вышла без каких-либо проблем. И само содержание статьи не антивоенное, то есть только оформление антивоенное. Ну вот теперь эту научную статью с сайта убрали.
С другой стороны, смотри, кто-то же вычитывал, выглядывал, кто-то обнаружил этот акростих. То есть, на самом деле, конечно, развивается вот эта культура, которая была в Советском Союзе при Сталине и меньше при Брежневе, в основном при Сталине, когда находились люди, выглядывавшие антигосударственную пропаганду во всем. Ну и вот нашли. То есть, все это дело возвращается, конечно.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.